Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире 656 выпуск программы «Троицкое слово». Мы поздравляем всех наших слушателей с великим и радостным праздником Рождества Христова. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева на праздник Рождества по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Очередной фрагмент из авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа, продолжает сегодняшнюю программу. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Третья передача из цикла воспоминаний старейшей уроженки Сергиева Посада Антонины Александровны Зыриной продолжает нашу программу. И завершит ее литературная страничка. Екатерина Краснобаева продолжает знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Нашу программу открывает слово в праздник Рождества Христова, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Андроником Трубачевым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Мир, дорогие братья и сестры, особо радостно, особо торжественно празднует праздник Рождества Христова, или иначе воплощение Бога Слова на земле. Мы видим, что не только христианский мир радуется воплощению Бога Слова, который празднует непосредственно Рождество Христово, но даже и мир неверующий отмечает это событие как наступление особого тысячелетия. А если мы спросим, от какого момента отсчитывает этот мир наступление этого тысячелетия, то мы увидим, что они ведут счет также от Рождества Христова. Почему же такое большое значение придается воспоминанию, празднику Рождества Христова? Для того, чтобы понять это, нам надо вспомнить, как мир жил до пришествия Христа на землю. Люди находились в состоянии глубокой вражды с истиной и сами собой. Язычники отошли от почитания Бога и вместо Бога стали почитать природу, творения истуканов. Так что они вместо того, чтобы воздать почесть Вышнему, они стали поклоняться человеку и даже тому, что ниже человеку, различным гадам, которые должны повиноваться человеку. И вот в этом своем безумии они так отошли от истины, что этим гадам поклонялись и превозносили их с большим усердием, чем человек должен был бы служить Богу. Остатки этого, к сожалению, мы видим и сейчас. Мы видим, как мир языческий еще, который не принял Христа, он именует года в честь различных животных. Называет один год годом кролика, другой дракона, свиньи. И тем самым, вместо того, чтобы каждый год именовать годом Христа, поскольку мы уже живем после воплощения Богослова, после Рождества Христова, язычник вот так вот ставит себя ниже различных этих животных, тем самым унижая себя. И это унижение человека происходило в язычестве не просто в уме. От почитания твари, от почитания животных, человек и сам стал жить как животное. Если он почитает свинью, то он и живет как свинья. Если он почитает мышь, то человек начинает жить как мышь. Вот мы знаем, что люди, например, раньше язычники, они не заботились так о своем потомстве. Они считали, что ребенок должен быть только крепким. И вот он родился, ребенка выносили на улицу, на стужу, на мороз. Если он выживал, тогда такого ребенка оставляли. Если он умирал, то его относили в яму, считая, что он как бы подобен животному. Мужчина восставал на женщину. Женщина не считалась даже равным вполне мужчине, как человек. Она была рабыней ему. Вот от этого среди людей развились многие пороки. Зависть, распря. И целью своей жизни человек стал поставлять достижения богатства и власти. Но вот так человечество жило, и достигал кто-то богатства, достигал власти, но душа человека оставалась пустой. Он все имел, казалось бы, целый мир был у ног различных властелинов, целый мир был у ног различных негодяев, которые захватывали власть. И, однако, они свидетельствовали, что ничто они не приобрели. И вот мир жаждал, чтобы пришел тот, кто принесет человеку спасение. Вот это спасение, спасение принесет для души мир и покой благодатный. Принесло на землю Рождество Господа нашего Иисуса Христа. И вот когда человечество избавилось от поклонения твари, когда человечество зажило по заповедям Христовым, оно почувствовало благодать Божию, и потому с такой благодарностью стало вспоминать Рождество Христово, что оно принесло человеку величайшее благо. Апостол Павел, научая нас, говорит, что духа лести от духа истины нужно узнавать по тому отношению, какое человек имеет к воплощению Бога Слова. Всякий, кто исповедует Христа, пришедшего во плоти, этот человек от Бога. А кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, этот человек кормится, воспитывается духом Антихриста. Таким образом, истина Божия, истина Божия нас научает поклонению Христу и научает нас жить по заповедям Божиим. Почему же для того, чтобы спастись человеку, для того, чтобы избегнуть вот этих страшных грехов, почему человеку понадобилось именно воплощение Богослова? Поскольку человек жил в таком тяжком, греховном состоянии, принося жертвы бесам, убивая друг друга, поедая даже друг друга, то ни человечество в целом, никакой человек, как грешный, не мог спасти человечество. Спасти же человечество, обновить чего? Могло только Божие Слово, через которое был сотворен мир. И действительно, как мир был сотворен Божьим Словом, так достойно и праведно и благообразно было обновить все Словом Божьим. И поскольку человек в самом своем падении стал прилежать чувственному, он не мог воспринять истину только в духе, то истина и является нам в духе, и является во плоти, для того, чтобы каждый мог бы ощутить, увидеть, узреть, осязать эту истину и о ней свидетельствовать. Так самое падение человека Бог использует ему для вящего свидетельства о пришествии на землю Бога Слова. И вот является Бога-человек, который в одном лице, как Бог спасает нас, и как человек приемлет смерть для того, чтобы через смерть искупить нас от смерти и греха. Вот потому истина и явилась нам во плоти. Бог пришел на землю, чтобы человек стал бы Богом по благодати. Вот мы говорили, какие уже блага принесло нам Рождество Христово. Человек, прежде всего, воссоздав себе образ Божий, он стал каждого почитать как Бога по благодати. Христос для нас стал вторым родоначальником, вторым Адамом, от которого мы рождаемся не на вечную смерть, а на вечную жизнь. Он стал нашим ходатаем пред Богом. Он стал нашей жертвой за наши грехи. Он примирил нас с Богом, возглавил Церковь Христову, и мы стали сотелечники Ему, почищая святых тела и крови Христовой. Христос так прославил человечество, что вознес его одесную Богу. Вот, дорогие братья, какие величайшие блага принес нам Христос. Он дал нам возможность жить по Его заповедям. Он пришел на землю, чтобы мы взошли бы на небо. Он принял крест, чтобы мы воскресли бы от своей греховной, гадкой жизни, чтобы мы воскресли бы в жизнь вечную. А как нам приобщиться этих благ? Христос приносит мир тем, кто его принимает, но Он приносит и меч для того, чтобы истину отделить от лжи, для того, чтобы сокрушить ложь на земле. Как же нам вот восприять этот мир Христов? Как нам оказаться одесную Богу, оказаться со Христом? Церковь говорит нам, что для того, чтобы нам зажить Христовой жизнью, зажить по заповедям Божьим, нам надо иметь те же чувства, те же мысли, которые были во Христе Иисусе, когда Он, будучи Богом, смирил Себя до раба из рака. Приходит наш Царь в нищем убогом вертепе и нас призывает не гнаться за богатством, не гнушаться бедностью, а жить честно и добродетельно. Приходит Христос как Царь правды и нас призывает: живите правдиво, оправдайтесь Божию благодатью, а не своим самомнением от своей греховности. Приходит Он как Царь милостивый и нас призывает: будьте милостивы к окружающим вам. Приходит Он как Царь кроткий и нас призывает быть прежде всего кроткими, то есть укрощать, усмирять, умерять, изгнать совсем из наших душ всякую неправду, всякий гнев, всякую зависть, всякое осуждение и гордость. Приходит Христос как Царь мира, и нас прежде всего, вот в этот предпраздный день, Он призывает примириться, стать сынами Бога Вышнего и примириться друг с другом. Он призывает нас отложить языческую жизнь, которая проходит в страшных грехах, которые неприятны человеку, но человек пока не прибегнет ко Христу, пока находится под властью дьявола, он живет в этих грехах и не способен сам от них восстать. Вот он и говорит: примиритесь с Богом и примиритесь между собою. И тогда вы заживете так, что для вас главное будет искание Царствия Божия. Тогда в каком бы положении человек ни жил, в какой бы стране он ни жил, будет ли он богатый, будет ли бедный, будет ли он здоровый или будет ли он больной, будет ли он большим или малым, он почувствует пришествие благодатного Христового мира в душе. А мы знаем, что за душу свою человек не может дать никакие богатства. Приходит смерть, разрушает человека тело, душа восходит на небо, и вот хотел бы грешник выкупить свою душу, то есть как бы дать нечто за душу то, чтобы душа бы соединилась с Богом. И Господь говорит, что ничто не может выкупить душу, никакие сокровища мира, только благочестивая, праведная жизнь, только жизнь по заповедям Божьим, только иго Христово, вот эта вот праведная жизнь, способна выкупить нашу душу. Вот в этот праздник, дорогие братья и сестры, пусть нам послужит для того, чтобы мы со всей силой, с подвигом души и тела захотели бы жить по-христиански. Захотели бы, чтобы Христос, который уже 2000 лет царствует в душах верных, царствовал бы и в наших душах. Для того, чтобы если мы видим, что когда нас окружает мир языческий, с его мнимыми прелестями, с его мнимыми богатствами, с его мнимыми утехами, мы бы отвратились от этого языческого мира. И мы бы сказали, что здесь нет Христа. И никогда бы мы не говорили и не исчисляли, какой наступает год. Потому что мы знаем, что как пришел Христос, то всякий год он посвящен должен быть только Христу и только благочестивой жизни. Как и ранние праведники жили каждый год ожиданием Христа. А нам Бог даровал преизобильную благодать большую. И если они ждали, когда придет Христос, и этим услаждались и воодушевлялись, то мы живем уже по благодати Божией. Христос даровал нам уже больше. Христос даровал нам быть свидетелями воплощения, воскресения Его Слова, а потому и даровал нам быть свидетелями истинной христианской жизни. Вот пусть эта жизнь Христа в нас, она свидетельствует пред всем миром, что Христос победил мир. Победил не в том, что обнял его силой весь, а в том, что дает то человеку, что если он почувствует, то он все оставит, чтобы идти только за Христом, нашим Спасителем. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева на праздник Рождества Христова. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Много думаю о Москве. Сколько славного, великого, дорогого, близкого сердцу православного христианина заключено в слове «Москва». Здесь, в ней, множество святых мощей, угодников Божиих, а сколько чудотворных икон и, прежде всего, Божьей Матери. Здесь имеется и часть ее священного пояска. В каждом храме есть особая святыня, благоговейно хранимая его усердными прихожанами. Тут и град Иерусалим, и Бари, и Афон. А окрестности Москвы стоит вспомнить только одну нашу дорогую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. сердце Русской Православной Церкви, да и всей России. Могучий и светлый маяк средь житейского моря, и сразу становится на душе легко-легко. И пока православный люд бережно относится к святыням, Господь сохранит его от всякого зла. Добрые думы о Москве с нескрываемой любовью к столице проходят в очередной красивой, компетентной речи уроженца Санкт-Петербурга. И вот еще что. В последнее время, и сегодня в особенности, в день не только ваш, то есть друзей, но и наш, то есть день Московского университета, я как-то очень много думаю о Москве и очень ее чувствую. Ту самую, где, как прекрасно говорит Герцен, некогда царил Пушкин, где декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где, наконец, Хомяков спорил до 4 часов утра, начавший в 9, где Аксаков с мурмалкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, и куда, иногда подобно калагривой ракете, падал Белинский, выжигая кругом все, что попадало. Где, прибавлю уже от себя, жил сам Герцен, где философствовал Соловьев и Лопатин, ректорствовал Соловьев, и потом Трубецкой, где создавалась историческая школа Ключевского, и где, наконец, жили, молились, пастырствовали митрополит Филарет, отец Валентин амфитеатру и отец Алексей Мечов. Для меня это одна и та же Москва, та самая, которая в 20-21 году ломилась в маленькую аудиторию в Мерзляковском переулке, чтобы послушать старого оборотня или цветущего, в кавычках, мага, и которая несколько лет спустя вышла многотысячной толпой к стенам Донского монастыря, чтобы приводить любимого пастыря, святейшего патриарха Тихона. За нее я поднимаю сегодня мысленный тост, потому что она навсегда останется моей родиной, сионом моего сердца, так же, как никогда не перестану я любить Россию, преподобного Сергия и Пушкина.
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие радиослушатели, в течение двух передач «Троицкого слова» мы знакомили вас с воспоминаниями старейшей уроженки Сергиева Посада, 93-летней Антонины Александровны Зыриной. Сегодня продолжение этих воспоминаний. Антонина Александровна, а вот про Сталина, ну расскажите нам, вот как вам, ребенку, в принципе, школьнику представлялся?
Мы ему верили.
Ну что это было? Это такой был символ или идол? Или это был все-таки живой человек?
Живой человек, да.
Так вы его представляли?
Мы знали, Сталин, Сталин. Наш лидер, наш руководитель. В него верили, что там говорить? В него верили. Но боялись все, особенно. Ну, не столько, и дети-то не очень на это вообще внимание. А взрослые-то знали, что особенно. Арестовывали, много ли было, арестовывали. За что и как, откуда мы знали. То ли это правильно было, то ли неправильно. Как-то не вникали. Ну, что там, господи, подростки были.
Закончилась война. Как это все ощущалось? Как?
Ну, это сплошной праздник был. Это был сплошной праздник.
Ну, расскажите, с чего началось?
Ну, как-то услышали сообщение, что война кончилась, все выскочили на улицу, кричат, обнимаются, господи, наконец-то. Ну, что вы. Многие поехали в Москву, я тоже ездила в Москву. Да. Салют сразу такой был. Это был настоящий праздник, настоящий праздник.
Казалось, что жизнь изменится совсем, да?
Ну, во-первых, я вам скажу. Конечно, уже к этому времени сложности были с продовольствием поменьше. Как-то такое. Ведь во время войны, несмотря на все трудности, сохраняли цены на продукты. Что там говорить? Хоть по карточкам, но все-таки что-то стабильное мы могли получить. Мало, но все равно. Помогало нам и, ну, не приусадебное хозяйство, но огород. Огород, козы. Мы их держали, сами запасали, не покупали ничего. Сами запасали траву, листья для коз. Поэтому молоко нас спасало. Молоко спасало. И огород. Овощи мы не покупали. Все было свое. Ну и работали мы как следует, конечно, на огороде. Непрерывно работали. Пололи, окучивали. Все делали. Поливали. Так что не потопаешь, не полопаешь. Хорошо было, делали. Ничего. Хоть у нас, конечно, не было разносолов. Но элементарно было.
Ну, голода не было.
Нет, но голод был в 46-м году.
В 46-м?
Голод был, конечно, не доедали. Что там говорить? Ну, делали вид, что не хотим есть. А что там не хотим? Хлебушка-то дадут 400 грамм на служащего. А на иждивенце, по-моему, 300 даже. Ну, что там, пока несешь, корочку хочется съесть. Ну, маловато было, ну, что говорить. Ну, что делать? Ну, уже в 44-м году появились коммерческие магазины. У кого денежки были, можно прикупить. А в 45-м вообще, что там говорить. Но 46-й был голодный год. Засуха, очень трудный был год. Голодали здорово. Особенно те, кто был демобилизован. Они же привыкли все-таки на готовом. Здесь они приехали, еще и с работой не устроились. Питание по сравнению с армейским, конечно, было очень слабое. Ну и трудности были большие. Трудности были большие, конечно. Голодали. Но в 47-м году, слава богу, даже в 47-го начале уже коммерческие магазины хорошо работали. А в конце 47-го года отменили карточки. За короткий срок. Чего там, в 45-м только война закончилась, середина, а в 47-м карточки отменили. А когда появились уже коммерческие магазины, ну, уже ожили, ожили. Ну, еще трудности были, пока восстановили-то. Ну, восстановились ведь быстро, за 3 года.
Вы устроились на работу тогда уже, на другую?
Ну, я и работала.
А, и там же?
Я не прекращала работать в школе. Но я проработала вот в этой четвертой, после окончания института, меня перевели вот в Кимовскую белую школу. Там работала. И одновременно я работала, иногда посылали вот в Красную, РКК. Я уже в этих школах работала. Потому что у нас была семилетка, четвертая школа, семилетка. А там уже были десятиклассные. Работали, ничего.
А про первую Пасху не были в Лавре, нет? Когда передали Лавру, какие слухи пошли по городу?
Нет, я не ходила.
Не помните, да?
Нет, но я знаю точно, я не ходила.
Что говорили хотя бы так в городе? Ну, как к этому отнеслись, что Лавру открыли?
Ну, ликовали, конечно, все были очень... Ну, ведь верующих-то много. Хоть и в церковь не ходили, и молчали, но верующих много. Я вам скажу, в институте у нас тоже на кафедре марксистской философии. Вдруг меня спрашивают: Наталья Александровна, вы бываете в Сергиевом посаде? Бываю. 600-летие было преподавателю Сергею. Привезите нам светчик там. Свечки, медали такие юбилейные. Привозила. Иногда звонят друг другу. Вы красили яйца-то? Вот так. В душе это все равно верили. Поэтому, когда уже открыли Лавру, так многие, конечно, были рады. И стали тогда выселять из Лавры. Построили дома. Там,
это уже к Угличу ближе.
Проспекта, да. Да, около Углича там. Ее туда переселяли из лаврских стен. В Лавре в стенах люди жили. Ну, это вы знаете. Ну, так.
А кого-то из монахов так вы знали? Заходили в Лавру? Что она из себя представляла? Вот какие-то такие воспоминания, когда в первый раз вы, ну так, более-менее...
Ну, в Лавре, что я могу сказать? Начались большие восстановительные работы. Очень много. Но сперва там педучилище, институт и уже семинария фактически в одном здании находились. Там, где сейчас у них занятия, это был еще учительский институт, по-моему, был, да. А с другой стороны, это была семинария. Ну и ребята, семинаристы, и девчонки наши встречались, играли в волейбол там, ну, знакомились. Некоторые повыходили замуж за семинаристов. А когда уже окончательно выселили всех тогда, по-моему, в 56-м году уже выселили. В 56-м точно, да.
Но это уже началось время Хрущева, и вот отношение к церкви, говорят, сильно изменилось тогда.
Ну, я не могу сказать.
Не чувствовалось это в посаде, да, в Загорске?
Я не знаю, не замечаю.
А когда открыли Вознесенский, это уже последние годы, да?
Ну, это уже не
это
так.
Уже близко к нам, да.
Да, это совсем не так давно.
Говорят, еще был храм один, Рождественский, вы не застали его?
Рождественский, да? Нет, я знаю, что был, но его закрыли, там делали клуб. Это там, где сейчас...
Трикотажные фабрики, да.
Да. Но было в пожарном переулке еще тоже небольшой храм. Ну, знаешь, вот в Рождественском сделали клуб, там кино показывали. Что там было? Танцы какие-то, не знаю. Я туда не ходила, не знаю.
Ну, вот сейчас мы вспоминаем это время. Но все-таки оно не было таким страшным, как его рисуют, да? Или были какие-то такие моменты, которые не хотелось бы, чтобы повторились у нас в России? Вы сказали уже, что...
Ну, чтобы война не была, самое главное.
Война. А вот людей арестовывали тайно, увозили.
Арестовывали, но нас не коснулось это. Поэтому я как-то вот что-то отрыв ощущала.
А вот тех, кого коснулось, вы с ними не общались?
Ну, конечно. Вот я говорю, когда вот мама рассказала, как про этого отца Тихона, конечно, страшно, но что-то... У Вини Валенских тоже арестовали. Несколько священников там арестовали, да. Несколько священников. Конечно, страшно.
А что им ставили в вину? Вот вы не задумывались?
Не знаю,
непонятно, да?
Ну, наверное, какую-нибудь антисоветскую пропаганду, что-нибудь. Что там еще можно?
А отца Николая вы не помните, Бени Валенского, нет?
Нет.
Нет, не видели.
Это я его не знала. Угу. Я знала его дочь, Елена. А его... Ну, знала про Катю, что она больной человек была, это знаю. А так нет.
Ну, вот такие какие-то яркие события, какие вам вспоминаются в жизни в Загорске?
Трудно сказать, все ярко было.
Ну, бывает же что-то такое яркое, врезается в память.
Ну, война, конечно, врезалась.
Война, да.
Конечно, что вы, да. И трудности, и госпитали, и бомбежки, все это, конечно.
Да.
Ну, по молодости еще были глуповаты. Летят, гуят бомбовозы на Москву. Ну, мы скакаем, смотрим, полетели, все. Вдруг начинается стрельба на подступах к Москве. Во-первых, прожектора начинает. И стрельба.
Их обстреливают наши, да?
Ну, конечно. Смотрим. Фу, летел один уже зажженный. Еще полетел. Радовались. Ой,
господи. А вот когда умер Сталин, какие были такие разговоры? Плакали, да?
Плакали, да. Кто теперь будет, как будет, что будет. Все-таки в Сталина верили, что там говорить.
Ну вот сейчас прошло столько лет, если так подумать, вы не задавали себе вопрос, почему он оставил такой след все-таки яркий, в силу чего?
Ну, в общем-то, он России он не торговал. Он сохранил целостность государства, что там говорить, хотя было всякое.
А вы знали тогда вот об этих концлагерях, о тех вот заключенных?
Ну, слышали, но не очень знали.
А когда это открылось, вот Солженицын написал, а все равно отношение могло измениться к вождю?
Ну, я считаю, что ни один Сталин в этом виноват.
Ни один?
Ну, конечно, нет. А при Хрущеве что? И кто больше виноват в этом, трудно сказать. Он, конечно, держал всех кулаки хорошим. При нем такого безобразия, как сейчас, не было. Дисциплинка была. Все дорожали за свою жизнь. Вот попробуют, как сейчас воровать. Раз и отправили бы. Боялись бы.
Но зато и сидело больше людей.
Сидели, да, конечно.
Сейчас этого нет.
А сейчас надо побольше посадить.
Ну, чтобы укрепить дисциплину.
Чтобы поменьше воровали. Вот сколько тащат, растаскивают нашу всю страну. Откуда миллиардеры-то?
Неужели только страхом можно русский народ заставить?
А, наверное. Но ведь только не только и русские воруют-то.
Не только. Ну, многие говорят, что русский народ такой, что ему нужна железная рука. Вот Иван Грозный был,
ну,
потом Сталин.
Железный не железный, а дисциплина должна быть. Дисциплина должна быть. Чтобы люди знали, воруешь – получишь по заслугам. Ведешь себя так, как недостойно. Получишь. А сейчас ничего не боятся. Вон всякие геи ходят, что там хотят.
Ну, это уже сейчас, часто, да.
Ну, а откуда все идет? С Запада. У нас что, были наркоманы? Этого слова никто не слышал. Ну, пьяница, да. А чтобы наркотики какие-то у нас еще были. Не было этого. Железо занавес. Но зато эта зараза, которая на Западе есть, она к нам не проникала. Взятки. Мы раньше думали о том, что идешь к врачу, давай взятку. Мы знали, что идем к врачу, получим рецепт, что-то нам скажут, и все. И спокойно уходили.
И врач занимался больным.
Врач занимался. И врачи-то какие были добрые, хорошие. Что там говорить? А сейчас только на взятках. Это что дело? Ну, за взяточничество, за воровство, я считаю, нужно очень строго наказывать. Тогда не будет такого. Когда люди будут бояться, воровать-то не будут. А что, Ходорковский посидел и уехал за границу. И теперь льет на нас что угодно. Я не знаю, может, со мной не согласна.
Продолжение воспоминаний Антонины Александровны Зыриной, старейшей уроженки Сергиева Посада, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». с отцом Борисом Николаевским. В послевоенное время в лесотехническую академию нам приходилось ходить пешком через Богословское кладбище и дальше по путям Ириновской железной дороги до станции Кушелевка, а за станцией уже и парк академический. Этот путь в 5 километров быстрым девическим шагом мы совершали за час. Другой путь был длиннее, также через кладбище, потом по Большой Спасской, ныне проспект Непокоренных, и далее по Малой Спасской, где в парк Академии входили с другой стороны. Этот путь был длиннее, но зато безопаснее, не по железной дороге. Примерно на полпути стояла Троицкая церковь, куда когда-то ходила наша бабушка из Пискаревки, куда мы ходили в дни блокады, и где я впервые услышала тропарь «Сежених грядет в полунощи» и проповедь старого седого батюшки с объяснением евангельских чтений на каждый день Страстной Седмицы. Летом, когда я работала в Охтинском лесничестве, мне почти не приходилось в эту церковь ходить. Когда наступил новый учебный год, снова стала посещать эту маленькую церковь. Вечером по воскресеньям отец Борис так хорошо объяснял, что такое православие. Он не проповеди говорил, а беседовал. Иногда беседа длилась целых 2 часа после вечерней службы с акафистом. Год тому назад, когда мы с сестрой начали учиться, вместе ходили на занятия. Шли по железнодорожным путям и пели песни, хотя и неплохие, но совершенно мирские, как «Гвоздики алые». Теперь мне все это стало совсем не кстати. Да к моему удобству у сестры еще на первом курсе появился товарищ. Я вставала пораньше, справляла для мамы домашние дела и выходила из дома так, чтобы всю дорогу идти одной. Не петь, не говорить, а молиться. Это не от меня зависело. Это просто Господь по своей любви к человеку посылал такое сильное желание молиться. Впервые я услышал удивительные общие исповеди, которые говорил отец Борис. Я совсем не знала, что перед святым причащением Христовых тайн нужно поститься целую неделю, если причащаешься не в посту. Батюшка говорил общую исповедь, а люди каялись и плакали. Тут я увидела, что вокруг батюшки Бориса есть как бы некоторый коллектив людей, как после узнала его духовных детей. Я глядела на них, как на святых, и боялась с ними заговорить. И вот через весь свой страх тогда все-таки решилась пойти на исповедь и поговорить с батюшкой. Он на общей исповеди говорил, что нужно чаще причащаться, а мы у мамы причащались только в свои именины и один раз в Великом посту в Страстную субботу. Что говорила я батюшке на первой настоящей исповеди, не помню. Только помню, что он был очень рад. Сказал, чтобы я теперь всегда к нему подходила. Дал мне 10 рублей и велел тут же пойти и всем нищим у церкви раздать по рублю. И для меня тоже это была величайшая радость. Первый в моей жизни духовный отец. До этого батюшки исповедовали, но никто обо мне не заботился. А этот батюшка стал мне давать книги почитать. Дал полное жизнеописание жития преподобного Серафима Саровского. Я пришла в такой восторг от его подвигов, что очень захотелось хоть немножко ему подражать. Но я жила в семье, да и мама была очень строгая, поэтому ничего нельзя было предпринять. Тогда решила спать без подушки. Но убрать подушку тоже нельзя, попадет. Решила просто не ложиться на нее. Мама заметила, что за беспокойная, вертится ночью, все где-то на середине кровати спит. Отец Борис поступал с нами, как с маленькими детишками. Кончится литургия преосвященных даров в посту. Он сядет после службы на подоконничке, что на клиросе, а мы стоим в очереди тихонько и ждем. Чья очередь подойдет, тот тоже садится на подоконничке рядом с батюшкой. Он нас спрашивает, у кого какие вопросы. Подходили и старые, и семейные люди, и мы, школьники, и студенты. Я помню, спросила батюшку, как мне быть? Вот люди все бедным раздавали. Мне ничего не жаль, ни шапочки, ни вышитых рукавичек. Все бы раздала. Да мама меня отругает. Батюшка сказал, вот когда будешь, деточка, самостоятельно жить, кончишь учиться, тогда и будешь все раздавать. Еще пришла к нему однажды и спросила, можно ли мне у Господа себе испытаний просить. Он ответил, что ты, деточка, напросишь, да и не вынесешь их. Вот я перепишу тебе молитву святителя Филарета, митрополита Московского. Там в ней сказано: «Не смею тебя просить ни креста, ни утешения». Он написал мне эту молитву, и этот листочек я храню уже 50 лет. Он объехал со мной пол России. Чудная молитва святителя Филарета Московского. А испытания все же начались. Уж очень мама восстала на меня. Стала говорить: вот я велю, не бегай в воскресенье вечером в церковь. Хватит, что утром к ранней обедне сходила. А ты все-таки бегаешь. Каждый, кто делает напротив, делает это, научаемый бесом. Значит, бес в тебе, коли мать не слушаешь. Вечером я ходила, потому что вечером по воскресеньям после акафиста батюшка Борис всегда прекрасные проповеди говорил. Все такое новое для меня, чего я раньше не знала. Но так как мама постоянно говорила, что во мне бес, я этому поверила. Пришла на исповедь и не только плакала, а прямо рыдала от того, что во мне бес. Отец Борис убеждал меня: «Деточка, да ты мне поверь, нет в тебе никакого беса. Маму слушаться во всем нужно, но в храм ты ходи и не бойся, ведь и бесы требуют себе послушания». Когда я отошла от исповеди, какая-то старушка напала на меня: «Что ты такая молоденькая и так плачешь? Какие там у тебя грехи? Грех так унывать и плакать». Никогда не забуду, как однажды после службы подошла моя очередь, и я села рядом с батюшкой на подоконничке. Говорила ему, что мне нравится жизнь монашеская. Он говорил: «Что ж делать, монастырей-то у нас нет». Это 1950 год. Тогда было только 2 монастыря, Печора и Пюхтицы, уцелели в Эстонии. Попасть в них почти не было возможности. Батюшка говорит: «Вот я тебе книжечку принес, объяснение литургии. Читай, может быть, с дьяконицей будешь, а может, и матушкой». Я говорю, что не хочу совсем замуж выходить. И тут он мне сказал: «Я буду за тебя молиться всегда, даже если после смерти в ад попаду, и во аде буду за тебя молиться». Этих слов я никогда не забуду. На лето я опять уехала работать, теперь далеко, в лесоустроительную экспедицию в Карелию. Там насушила грибов с надеждой, что батюшке Борису привезу. Но работа в Карелии была тоже большим искушением. Истинные искушения тоже нужны. Они учат человека жизни с Богом и постоянной молитве. Экспедиция выехала и работала в лесу уже в июне. Когда я должна была уезжать, шло пополнение. Нужны были люди на самые отдаленные участки. Штаб экспедиции находился в городе Вознесение на берегу Онежского озера, у истока реки Свири. Из Ленинграда нужно было плыть на пароходе по Неве, далее через Ладогу и по реке Свири до Онежского озера. В те далекие времена другого транспорта туда не было. Пароход до Вознесения шел 2 суток, был сильно забит народом. Спали в 3-м классе кое-как, сидя на мешках и чемоданах. Этим же пароходом в ту же экспедицию направлялся таксатор леса, пожилой мужчина, и, как потом я узнала, ужасно любивший выпить, к тому же уже 2 женам, платившим алименты на детей. Он приходил в наше отделение, вставал ногами на стол, тряс себя на стуле перед всем народом в пьяном виде, читал стихи Маяковского и кричал. Я в ужас приходила от мысли, неужели мне с ним работать придется. Меня посылали помощником таксатора. Этот предмет изучался на 3-м курсе, а я ехала работать после 2-го. Молилась всю дорогу. Сперва читала акафист святому Николаю Чудотворцу на палубе в уголке, когда плыли через Ладогу. Все просила Господа, только бы мне с этим пьяницей не работать. Но Богу было угодно иное. Назначить меня в самый отдаленный район, в село Яш-Озеро, именно с этим пожилым пьяницей. Рабочих мы вербовали местных. Мне нужно было подготовлять участки для таксации леса. Местные девчонки и мальчишки под моим руководством рубили визиры, делали промеры лесных просек. В их речах был постоянный мат, но мне это не мешало, я была спокойна. Когда пришлось ходить на пробные площадки совместно с таксатором и с мальчишкой из деревни, который носил мерную вилку, мне тоже было спокойно. Знала я от батюшки Бориса Иисусову молитву и старалась ее все время читать в уме. Но когда шли на таксацию леса вдвоем с таксатором, это было очень редко. Я на секунду боялась потерять молитву. Она была во мне невидимым воплем к Богу. Это была единственная защита девушки от человека, который уже двух жен бросил с детьми. Это была моя учеба, посланная мне Богом. Деревушка наша была крохотной, всего 4 дома. Она расположилась с восточной стороны Яш-озера, а с другой, противоположной стороны, стоял монастырь святого Ионы Яш-озерского, основанный при царе Иоанне Грозном. Монастырь был давно закрыт. В 13-м квартале лесничества находилась пещерка святого Ионы Яш-озерского, где он когда-то нес свои молитвенные труды. Монастырь был обнесен каменной оградой. По углам стены в 4 келиках-башенках, а также в единственном каменном монашеском доме над воротами жили люди. У единственного беленького каменного храма, стоявшего в центре монастыря, был разбит угол, так в те безбожные времена добывали люди кирпичи для своих житейских нужд. А место было дивное, благодатное, куда душа моя и теперь рвется. Как там легко было молиться! Когда в доме у моей хозяйки было душно, жарко, я спала на сене в помещении над хлевом. Совершенная тишина. Иногда что-то зашумит в лесу или овечка проблеет. Полное безлюдье, один Господь везде и во всем среди этой дивной, намоленной природы. И я пишу. Дикий лес северный, скалы гранитные, елочки стройные, сосны могучие, серый гранит. Между камнями, покрытыми зеленью, между ольхами и березами таволгой речка бежит. Речка несет свои воды холодные, воды карельские, воды свободные, в Яш-озерко. Это Яш-озеро с диких дней древности, с дней, когда двигался ледник грохочущий, начало век. Ели его окружают высокие, в ивнике утки кричат пестрокрылые, ветер шумит. Из стихотворения «Яш-озеро». Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
Подошел к концу 656-й праздничный выпуск программы «Троицкое слово». С вами был автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.